Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Гостайна. Российские журналисты пытаются оспорить в суде указ Путина о засекречивании потери личного состава армии в мирное время. Цены на продукты питания будут расти дальше, ассортимент товаров сокращаться. Интервью с основателем «Пятерочки» Дмитрием Потапенко. Подполковник вернул Владимиру Путину свои боевые награды после тщетных попыток получить полагающуюся ему квартиру. Пожар вокруг Байкала. Власти снова занижают данные о лесных пожарах. Эти и другие темы в программе «Время свободы» интервью в ближайшие 55 минут. Верховный суд России рассматривает коллективный иск адвоката, председателя Фонда свободы информации Ивана Павлова, российских журналистов и активистов к Владимиру Путину. Истцы требуют признать незаконными указ президента, которым он засекретил потери личного состава российских военных в мирное время в период проведения специальных операций. По мнению заявителей иска, с одной стороны, указ направлен против расследования о гибели российских военных в Донбассе, с другой призван отбить у родных и близких погибших желание общаться с журналистами или требовать материальных компенсаций у Министерства обороны. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Иск в Верховный суд был подан в начале июня. Указ Путина, вносивший поправки в закон 1995 года о государственной тайне, был подписан им 28 мая. Произошло это после того, как один из истцов, гражданский активист Руслан Левиев, отправился со своим другом Вадимом Коровиным в поездку по России, чтобы найти могилы погибших в так называемой «командировке» российских солдат. Левиеву и Коровину удалось не только найти захоронение, но и пообщаться с родственниками и местными жителями, которые подтвердили, что погибшие были кадровыми военнослужащими и погибли в бою. Могилы были свежими. По данным активистов, захороненные в них военные погибли 4 и 5 мая на Украине. Интересы президента России в суде представляет Наталья Елина, начальник отдела претензионной и судебно-правовой работы Министерства обороны. В качестве истцов в деле, помимо Павлова и Левиева, выступают военный журналист Аркадий Бабченко, автор репортажей из Донбасса для телеканала «Дождь» Тимур Олевский, репортер «Новой газеты» Павел Каныгин, журналист и бывший политзаключенный Григорий Пасько, а также псковский депутат Лев Шлосберг, одним из первых в России, сообщивший о захоронении погибших на Украине десантников. В интервью «Радио Свобода» Иван Павлов и Руслан Левиев рассказали, почему они решили оспорить указ Путина и о своих ожиданиях от этого процесса. По словам Павлова, появление указа напрямую связано с участием российских солдат в конфликте на Украине.
Главным основанием, которое мы считаем самым центральным, что ли, аргументом нашей жалобы, стало то, что, на наш взгляд, указ президента о засекречивании сведений о потерях личного состава вооруженных сил не соответствует закону о государственной тайне. Именно в законе о государственной тайне содержится исчерпывающий перечень сведений, составляющих государственную тайну. Это такой список из категорий сведений, внутри которых может содержаться секретная информация. Так вот, сведения о потерях личного состава вооруженных сил не попадают ни под одну из категорий, которые указаны в 5-й статье закона о государственной тайне. Это главный аргумент нашей жалобы, и мимо него, как говорится, суд пройти не сможет. Так или иначе, ему придется дать оценку. Мы уже получили возражение на нашу жалобу, подписанную представителем президента. В данном деле представлять президента будет руководитель правового департамента Министерства обороны, госпожа Елина. Она подписала возражение на нашу жалобу, в которой, в общем, была такая попытка завести рака за камень, поговорить о том, что вот сведения о потерях личного состава якобы могут раскрывать численность войск. Но попробуем привести какие-то примеры для госпожи Елиной в судебном заседании, так чтобы она, ну, скажем так, из количества потерь смогла бы вычислить численность войскового соединения, которое принимало в той или иной там специальной операции, например. Посмотрим, как она справится с этой задачей в судебном заседании. Хотя, в общем, понятно, что суд и в других менее, скажем так, резонансных делах, которым прослеживается государственный интерес, вставал на сторону государственного органа. Думаю, что и в этом деле нам как бы надеяться на расположение судебных инстанций было бы, так скажем, глупо. Мы готовы отстаивать свою позицию. У нас есть ряд ходатайств заготовленных для того, чтобы, скажем так, накопить доказательственную базу и запросить помощью суда другие документы, которые относятся к предмету нашего спора. Ну, все будет решать в итоге суд. Может быть, он откроет перед нами новые перспективы, потому что Верховный суд может истолковать норму указа таким образом, что ряд законов войдет в противоречие с Конституцией. И тогда для нас откроется дорога в Конституционный суд Российской Федерации, что, в общем, тоже мы имеем в виду и готовы к такому исходу дела.
Иван, какова вообще процедура рассмотрения таких дел в Верховном суде? Будет ли у вас, у истцов, необходимость и возможность предоставить суду доказательства присутствия российских военных на Украине и их гибели там?
Ну, понимаете как, в подобного рода спорах речь не идет о фактах. Речь идет о праве. И спорность чисто правовой характер, насколько одна норма, в данном случае указа президента, соответствует другим нормам, нормам федеральных законов. Здесь не будут изучаться факты, ну, в том числе и нахождение российских военнослужащих в Украине. Хотя, в общем, мы понимаем, что одно с другим связано, и появление этого указа, появление этого пункта в указе президента обусловлено как раз событиями на юго-востоке Украины.
Считает адвокат Иван Павлов. По мнению Руслана Левиева, блогера, обнаружившего захоронение погибших на Украине российских солдат, указ Путина – это рычаг давления и на тех, кто занимается подобными расследованиями, и на самих родственников погибших.
Мы остановимся на том, что Путин не имел права закричать конкретно вот потери Министерства обороны. Соответственно, должен быть, как минимум, отменен этот... Сам указ Путина, он является не отдельным документом, он внес поправки в указ Ельцина, который содержал список секретных сведений. Соответственно, должен быть отменен как минимум указ Путина, и эта поправка указа Ельцина тоже должна быть отменена.
В чем смысл сейчас рассекречивания потерь в мирное время с точки зрения вас и других соистцов?
Ну, сейчас, когда эти потери стали секретными, соответственно, во-первых, это действует на всех родственников погибших солдат наших. Они об этом указе знают, и, соответственно, уже особенно сильно боятся говорить, признавать, что их сыновья там погибли в Украине, потому что они боятся, что их посадят. Ну и, соответственно, мы вот все понимаем, что это такой маячок нам, что если мы будем продолжать наше расследование, нас могут посадить.
Руслан, вот вы лично ездили по России, чтобы найти могилы погибших на Украине россиян, общались в том числе и со знакомыми, с родственниками погибших. Как вам кажется, встали бы они на вашу сторону в поддержке такого иска? Или они поддерживают решение Путина о засекречивании данных о гибели, в том числе и своих родных и знакомых?
Я думаю так, что они, ввиду потери близкого человека, не готовы за что-либо бороться, но в принципе, если бы это было бы не секретно, они его поддержали так устно, скажем так, словами. Но так, чтобы там стать там созаявителем или что-то там выступить в прессе, поддержать нас, нет. Они уверены, такое они не готовы. Для них это слишком сильно. Но я думаю, это в целом такой глобальный рычаг одновременно давления и на журналистов против их расследований, и на родственников солдат, чтобы теперь они, Министерство обороны всегда могло говорить там родственникам погибших, что там их сыновья погибли при проведении контртеррористической операции. При этом не объясняя бы совершенно ничего. Вот, ну, и объясняет все, что это секретные сведения. Ну и по компенсации, наверное, тоже это такое давление, чтобы родственники молчали.
Скажите, пожалуйста, Руслан, вы продолжаете эту расследовательскую деятельность? Вы продолжаете, собираетесь ли еще ездить по России и искать родственников и захоронения людей, которые погибли предположительно в Донбассе?
Мы продолжаем эту деятельность. Мы ищем там не только могилы, не только погибших, но и отслеживаем сейчас технику, которая перемещается там по ЖД составам к границе и дальше в Украину. И будем публиковать новые свои расследования.
Говорил гражданский активист и блогер Руслан Левиев. Разглашение государственной тайны в России попадает под статью 283 Уголовного кодекса и грозит 7 годами колонии. По словам Ивана Павлова, здесь стоит учитывать и такую статью Уголовного кодекса, как государственная измена. Под эту статью можно подвести, в общем, даже действия, совсем не связанные с государственной тайной. А уж то, что связано с этой тайной, точно подпадает под такую статью. Там срок наказания в виде лишения свободы от 12 до 20 лет, напоминает Павлов. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Публичное уничтожение продуктов питания на российских таможенных пунктах – это очередная пропагандистская акция Кремля, не имеющая под собой ни экономической, ни финансовой выгоды. Об этом заявил Радио Свобода управляющий партнер компании Management Development Group, один из основателей сети гипермаркетов «Пятерочка» Дмитрий Потапенко. По мнению предпринимателя, спустя год после введения продуктового эмбарго в рамках так называемых контрсанкций власть провалила широко разрекламированную программу импортозамещения. Цены на продукты питания будут расти дальше, ассортимент товаров сокращаться, считает Потапенко. С бизнесменом беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Год назад, 7 августа 2014 года, российское правительство во исполнение подписанного накануне указа президента Владимира Путина утвердило список стран, из которых был запрещен импорт продуктов питания. Запрет на завоз в Россию еды коснулся США, Канады, Австралии и государств, входящих в Евросоюз. В начале августа этого года власть пошла дальше. Не только продлила продуктовое эмбарго на год, но и начала демонстративный процесс уничтожения контрабандных товаров на таможне. Пунктах. Владелец сети кафе и магазинов в России за ее пределами, предприниматель Дмитрий Потапенко, убежден, что власть, уничтожая сыры, помидоры и мясо гусеницами тракторов, в очередной раз пытается столь радикальными пропагандистскими акциями отвлечь внимание обывателей от насущных проблем.
На сегодняшний день уничтожается даже не столько товар, который завезен якобы нелегально, сколько товар, который страна происхождения, которого не может быть подтверждена. То есть, что везли, например, не знаю, яблоки с территории несанкционной Турции, но если Турция не подтверждает, вторично не подтверждает своими документами, что товар турецкий, он идет под нож. Но ключевым фактором является это отвлечение граждан от реальных проблем. Согласитесь, что вываливание вот этого всего на экраны федеральных каналов людей занимает больше, чем рост ЖКХ. То есть люди уже не помнят, они уже, знаете, это как ты себе там отрезал руку, но чтобы не болело, ты отрезаешь себе ногу, и вот в данном случае это происходит именно такое показательное нанесение увечий самому себе, чтобы не болело что-то малое. Напомню, наши сограждане получили увеличение ЖКХ летом на 11%. Наши сограждане получили аморальные взносы на капиталовложение на ремонт домов. Вот я могу сказать, что у меня так называемая жировка выросла на 50%, так, на секундочку. В любой стране мира экономические власти бы уже давно бы курили бы бамбук где-то там в подземелье, если бы у них произошло такое увеличение. Это, опять-таки, приобретение АПХ ткачом, совершенно случайно имеющего отношение к нынешнему министру сельского хозяйства 8,9 тысяч гектар сельскохозяйственных земель. Очень талантливая у него дочь, которая, в общем, стала пятым землевладельцем сельских земель в стране. Дочь или племянница, я сейчас там точно, потому что там у них это все очень распределено. Там можно пойти по юридическим лицам, насколько я понимаю, там у них распределено, кто чем владеет. Ткачев, в общем-то, не отрицает, что его семья очень талантливая, чисто случайно, и никаких прямых тут отсылок. Тут ни о какой коррупции не может быть идти речи, судя по всему, потому что его же не просто так назначил Владимир Владимирович министром сельского хозяйства. Поэтому это такая сакральная жертва этих сыров, хамона и всего остального. Люди на это возбуждаются и уже не помнят про отрезанную руку.
Какие продукты из каких стран, на ваш взгляд, уничтожались? Это действительно продукты из Евросоюза или это пока еще не понятно?
Я вот видел уничтожение сыров. Я могу абсолютно ответственно сказать, что уничтожалось не то, что было заявлено в репортаже, то бишь уничтожалось, по-моему, по крайней мере, в 3 раза меньше, чем то, что было. И уничтожались не европейские сыры, а уничтожались украинские сыры. Ну, по крайней мере, то, что я вижу вот по картинкам и всему остальному. Точно так же, как периодически за там испанские помидоры выдаются кубанские обычные. Поэтому сейчас, я думаю, месяца через 2-3, когда эта шумиха в прессе у тебя утихнет, на рынок хлынет достаточно большой поток кубанско-испанских помидоров, белорусского, там, опять-таки, итальянского мяса, хамона и всего остального. Просто это будет проходить через крышу людей в погон.
Как резко изменится ассортимент товаров на прилавках магазинов в ближайшие месяцы?
Значит, прилавки магазинов не опустеют. И Дмитрий Анатольевич Медведев, он гордо заявил, что голода не будет. Да голода не будет до тех пор, пока у вас будут деньги. В советских магазинах, в которых ассортимент был в сотни раз, я подчеркну это слово, в сотни раз меньше, чем он есть в существующих супермаркетах, тоже голода не было. Будет достаточно набора 5 продуктов, и у вас голода не будет. А напомню, сейчас стандартный супермаркет – это 3,5 тысячи продуктов. Ну, почувствуйте разницу. разница. Это в 700 раз можно уменьшить продуктовую корзину, и тоже голода не будет. Будет ли импортозамещение? Нет. Мы говорим, вот мы произведем свой пармезан. Очень хочется сказать, а вот, видимо, во Франции, Испании, Португалии, в Чехии, в Германии проживают, видно, совсем бесталанные и тупые люди, которые не смогли воспроизвести пармезан, потому что это итальянская история. Ну вот как-то тысячелетия вроде и там предпринимательская культура развивалась, но, наверное, они этого делали, не делали по другой причине, потому что а, это технология, б, привязанная в первую очередь к месту этого производства. А когда мы тут говорим, что мы тут за 2-3 месяца или даже за год воспроизведем то, что вы люди воспроизводили тысячелетиями, ну, это какое-то обезьянничание. Мы производим, подделку, мало того, что еще плохую подделку. Это основная проблема в так называемом импортозамещении. Экономической составляющей в уничтожении продуктов ноль. Это в первую очередь троллинг общества.
Каково быть сегодня сотрудником Роспотребнадзора, которому приходится брать на себя часть ответственности, выполняя указы большого начальства?
Ну, их используют. Я, к сожалению, сотрудников Роспотребнадзора знаю очень многих, по крайней мере, на низовом уровне, и работаю с ними очень давно и хорошо, и на среднем уровне, там, так называемый middle management, а среди них очень большое количество профессионалов. И я могу вам абсолютно ответственно сказать, что сотрудники Роспотребнадзора, которые работают по земле, как правило, либо под большим принуждением, либо, собственно говоря, не занимаются вообще. Потому что те, кто приходит там уничтожать, изымать, это, как правило, нелинейные сотрудники. Поймите правильно, вот Роспотребнадзор – это же люди, которые там, это врачи, фитосанитарные врачи. То есть это люди точных наук. И когда их заставляют выполнять грязную, откровенно говоря, какую-то палаческую работу, они очень сильно этого сторонятся. И я могу ответственно сказать, что то, что я вижу, в основном делается руками непрофессионалов.
Многим не нравятся картинки из телевизора, где под нож пускается еда. В интернете пользователи социальных сетей собрали несколько сот тысяч подписей за отмену указа Путина по уничтожению еды. Власть будет реагировать на пока еще скромные протесты.
Продуктовое эмбарго объявлялось, опять-таки, как сакральный жест. Если бы просто девальвировали рубль, никто бы не почувствовал, что Америка враг и Евросоюз враг. А так у нас есть точка отсчета, есть репортажи по ТВ, есть надписи, там, что я всю жизнь там ел отечественный там, продукт, хотя он там произведен из зарубежных ингредиентов, на зарубежном оборудовании, зарубежными руками, но, может быть, собирался на территории Российской Федерации, там, как колбаса или там, мясо или все остальное. Если не делать таких сакральных, я подчеркиваю, зрительных, театральных жестов и жертв в экономической сфере, то, к сожалению, придется люди просто обратят внимание на убогость их жизни, и тогда будут существенно больше ущерб для управления государством российским. Поэтому они делают все очень правильно.
Российские федеральные телеканалы регулярно рапортуют о том, что европейские фермеры терпят колоссальные убытки, и санкции, принятые Европой и Северной Америкой против отдельных чиновников из окружения Владимира Путина, бьют прежде всего по западным производителям продуктов питания. Насколько это правда?
Напомню, по результатам 2015 года норвежские рыболовы и же с ними отчитались о том, что у них выросла чистая прибыль в 4 раза. По первому кварталу 2015 года производители плодово-овощной продукции из Польши отчитались, что их экспорт по сравнению, то есть так называемый like for like, вырос в районе 15%. Если мне не изменяет память, то же самое происходит с поставщиками из Испании и всех остальных стран. Поэтому наше продуктовое эмбарго заставило товаропроизводителей зарубежных, которые были ориентированы на Российскую Федерацию, искать рынки сбыта и заниматься переработкой. Так, например, польские производители плодово-овощной продукции, если они раньше поставляли к нам продукцию в свежем виде, то они вышли на рынки Соединенных Штатов и других стран Евросоюза, в первую очередь с переработанным продуктом, потому что, ну, понятно, что срок доставки и все остальное. Поэтому они более диверсифицировали свои поставки. Поскольку я работаю за рубежом, в нескольких стран зарубежья, были товаропроизводители на тот момент, которые были сконцентрированы, там, скажем так, до 60% у них было заточено на поставку в Российскую Федерацию. Да, они были недовольны. Но напомню, что поскольку все сельское хозяйство практически в Евросоюзе является хорошо субсидируемым, то есть нанесение нами ущерба Евросоюз признает в районе 8,9 миллиардов евро. Весь общий экспорт Евросоюза – 120 миллиардов евро. Вся экономическая помощь сельскому хозяйству суммарная составляет порядка 45 миллиардов евро. Как говорится, внимание, вопрос для тех, кто отучился в первом классе математики. Насколько 7% от общего экспорта является фатальным для каких-то товаропроизводителей? Ни насколько. Поэтому говорить о том, что Евросоюз понес какие-то значительный урон, за исключением ряда товаропроизводителей, фактически никто урона не принес.
Это был один из основателей торговой сети «Пятерочка» предприниматель Дмитрий Потапенко. На фоне активности таможенных служб, которые пускают под нож продукты, попадающие в Россию в обход эмбарго, свою позицию обнародовал глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сокращенно Россельхознадзор, Сергей Данкверт. Чиновник предлагает сжигать произведенный в России фальсификат по аналогии с санкционной продукцией. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Иркутской области возбуждено 78 уголовных дел по фактам лесных пожаров. В производстве дознавателей находится еще 255 материалов. А леса вокруг Байкала, да и не только, продолжают гореть. Уже прокуратура региона взяла на контроль пожарную ситуацию в регионе. Почему горит Прибайкалье, выяснял наш корреспондент Екатерина Вертинская.
Заповедное Прибайкалье временно не пускает туристов на территории Байкало-Ленского заповедника, бухты Песчаной в Прибайкальском лесничестве, Ангуренского лесничества, а также лесных маршрутов на острове Ольхон в островном лесничестве. Ограничение будет сохраняться до снятия режима чрезвычайной ситуации, который действует в Иркутской области. На данный момент на территориях подведомственных Федеральному государственному бюджетному учреждению заповедное Прибайкалье действует 6 лесных пожаров. Специалисты агентства лесного хозяйства заявляют, что в возникновении лесных пожаров виновато местное население. Экологи считают, что в большей степени в пожарах виновны приезжие, туристы, говорит сотрудник Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Виталий Рябцев.
Сейчас люди проникают на свои техники, очень мощные, везде. Пожар начался где-то в нижнем ярусе леса, то есть явно от туристов, которые зашли от берега Байкала.
Виталий Рябцев вместе с сопредседателем Байкальской экологической волны Максимом Воронцовым сейчас находится в байкальской экспедиции на острове Ольхон. Пожар в лесах Ольхона сейчас потушен, но, по словам экологов, весь остров затянут дымом, который тянется от лесных пожаров как с иркутской, так и с бурятской стороны, продолжает Максим Воронцов.
Мы спрашивали, как вот вообще это их мнение, откуда причина этого всего, да, то есть... Естественно, все валят на туристов, вот. Но что интересно, вот лесники сами говорят, отмечают плохое участие местных жителей в тушении пожара. То есть вот, недостаточно активно они себя проявили.
Экологи пока затрудняются давать оценку, какой урон нанесен пожарами лесному и животному миру. Возможно, это станет предметом исследования для будущих байкальских экспедиций, говорит Виталий Рябцев.
Переправившись 5 августа, мы попали в промежуток, когда было чистое небо, и прекрасно видели картину Приморского хребта и пожаров на нем. Огонь, начавшись где-то в нижнем ярусе леса, не так далеко от Байкала, дошел до самой вершины и перевалил через гребень. Он охватил не только лесной пояс высотный, но еще и пояс кедровых складников. Вот, вероятно, они давали особо черный дым. Когда теперь не восстановятся, неизвестно. Вообще горные леса очень трудно восстанавливаются. А ущерб биоразнообразию нанесен огромный. Ущерб лесам и способности вырабатывать кислород, поддерживать водный баланс тоже нанесен очень большой.
По словам эколога Виталия Рябцева, аналогичная ситуация была на Байкале 12 лет назад. Была ранняя сильная засуха, пожары начались в мае и закончились только в начале сентября. Столь масштабные по площадям пожары Виталий Рябцев объясняет упразднением службы лесной охраны и авиабазы.
Авиационная охрана в советское время была развита. Авиационная авиабаза иркутская. Охрана леса была одной из лучших. Ну, по-моему, она сейчас, если не существует, то в очень ослабленном состоянии. МЧС лесом не занимается, только лес спасает населенные пункты. Поэтому лесам ничего не остается, как гореть.
Прокуратура Иркутской области заявляет, что сотрудники лесного хозяйства не принимают эффективных мер для борьбы с пожарами. Западно-Байкальский природоохранный прокурор внес представление об устранении нарушений законодательства руководителю заповедного Прибайкалья. Прокуроры выяснили, что тушение лесных пожаров на особо охраняемой природной территории осуществлялось без учета особенностей гористого ландшафта местности, в отдельных случаях непригодным к использованию противопожарным инвентарем. Хотя, как отмечают региональные СМИ, в отдельных случаях наблюдается слаженная оперативная работа и лесоохраны, и МЧС, как, например, было в бухте Песчаной. Журналисты предположили, что это связано с тем, что в этом месте расположена база отдыха «Байкальские дюны», к которой имеет отношение глава Приангарья Сергей Ерощенко. Вот как прокомментировал эту версию иркутский правозащитник Дмитрий Дмитриев.
Мы же видим уже на других примерах, что те отрасли, которые каким-то образом связаны с бизнесом первых лиц региона, они финансируются бюджетными деньгами щедро, нет никаких проволочек с субсидиями, с получением каких-то еще преференций. В остальных каких-то очагов пожара, естественно, у них там, как обычно, не хватает техники. Но я думаю, конечно, мотив здесь именно такой, экономический, связанный конкретно с деятельностью первых лиц региона, конкретно исполняющей обязанности губернатора.
По последней информации Агентства лесного хозяйства Иркутской области, всего в регионе действует 17 пожаров на площади 44 тысячи гектаров. Однако экологи, ссылаясь на данные космического мониторинга, заявляют, что эти цифры занижены в разы. Защитники природы предупреждают властей, что без правдивой оперативной информации о масштабах лесных пожаров невозможно принимать своевременные и адекватные меры по борьбе с ними. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Пятнадцатого августа в Москве состоит действующих офицеров и офицеров в отставке, которые в течение последних двух лет не могут получить полагающееся им по закону жилье. В России таких офицеров насчитывается тысячи. Один из них – подполковник Сергей Коновалов. После тщетных попыток получить квартиру вернул президенту России Владимиру Путину свои боевые награды, полученные за участие в Чеченской войне. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Подполковник военно-морского флота Сергей Коновалов уже 5 лет не может получить положенную ему по закону квартиру. Участник Чеченской войны, преподаватель военно-морской академии, отдавший армии более 23 лет и уволенный по состоянию здоровья в 2010 году, Сергей Коновалов оказался жертвой слишком расплывчато сформулированной статьи закона о статусе военнослужащих, в которой право на дополнительные 15-25 метров выделяемого жилья получили офицеры в воинских званиях полковника и выше, а все остальные категории – преподаватели, командиры частей, военнослужащие с почетными званиями, такого права не получили. Сам Сергей о своих мытарствах рассказывает.
Я Коновалов Сергей Александрович, подполковник в отставке Вооруженных сил Российской Федерации. В отношении меня государство не исполнило своих обязательств в части обеспечения жилой площадью с учетом права на дополнительные метры общей площади. Многочисленные обращения в приемную президенту, органы военной прокуратуры не увенчались успехом. Восстановить свои нарушенные права в судебном порядке не увенчались успехом, поскольку суды в последнее время приняли сторону Министерства обороны, и данной категории военнослужащих, которые не были обеспечены полагающимся им жильем во время прохождения службы, отказывают удовлетворение их законных требований. То есть стали на путь, может быть, сговора с Министерством обороны, чтобы сэкономить, как говорится, денежные средства. Я не могу сказать это, но, вернее, да, у меня нет уверенности в том, что это так. Но до 2013 года данная категория военнослужащих обеспечивалась полагающимся им дополнительных метров общей площади без всяких судебных решений. А если и были судебные решения, то суды принимали сторону военнослужащих и восстанавливали их право на законное жилое помещение. В настоящее же время, а именно с 2013 года, практически невозможно восстановить наши права. Вопрос еще состоит в том, что, как это так, Министерство обороны в течение 3 лет считало, что я имел право на полагающееся мне жилье, а в последующем сняла данное право, поскольку я уже не являюсь военнослужащим Министерства обороны и не исполняю обязанности преподавателя учебного заведения. После окончания военной академии я был назначен на должность преподавателя одного из учебных заведений Министерства обороны, что мне давало право быть обеспеченным жильем как служебным, так и постоянным, с учетом права на дополнительные метры общей площади. Однако до своего увольнения я не был обеспечен полагающимся мне жилым помещением. Многочисленные обещания со стороны Министерства обороны, что вы будете обеспечены в ближайшее время, так и остались обещаниями. В течение 3 лет меня кормило Министерство обороны завтраками о том, что вы получите данное жилье. Однако в 2013 году оказалось, что я не обладаю тем правом, которым я обладал на момент увольнения с военной службы. У меня состоялось 2 раза, пытался восстановить свои нарушенные права в суде, однако все мои старания не увенчались успехом. Самое интересное то, что, вынося свое определение в отношении меня, судья Верховного суда вынес определение в отношении вообще другого человека, что показывает, можно сказать так, что всю нашу несостоятельность нашей судебной системы. При повторной попытке восстановить свои права, дойдя также до Верховного суда, Верховный суд, сославшись на одно из своих постановлений, вынес определение о том, что данная категория имеет право на обеспечение соответствующим жильем только во время службы. А о чем тогда можно говорить, когда во время прохождения службы я не был обеспечен или тем жилым помещением, на которое я имел право во время прохождения военной службы? И это не моя вина. Эта вина лежит полностью на Министерстве обороны. Обещание, что мы будем обеспечены, так и остались на бумаге.
Сергей, 5 августа вы возвратили президенту Владимиру Путину свои боевые награды. Какие?
В администрацию президента мною были возвращены орден мужества и медаль за отвагу, полученные при проведении боевых действий в Чеченской республике в период с 94 по 95 год.
Что вы хотели показать, возвращая президенту свои награды?
Это не знак протеста, это как бы обратить внимание к нашей проблеме, поскольку данную проблему мы никак не можем решить.
А что вам, Сергей, до этого отвечали из администрации президента?
Что мои все обращения направлены в Министерство обороны, оттуда приходят ответы, что в связи с тем, что вы не являетесь военнослужащим, данное право вы утеряли.
Сегодня в России в ситуации, подобной той, в которой оказался подполковник Сергей Коновалов, оказались сотни, а может быть и тысячи офицеров по всей стране, в том числе преподаватели высших военно-учебных заведений. Один из них, подполковник Андрей, просивший не называть свою фамилию и место службы, рассказывает.
Ну, во-первых, я поступил в наши вооруженные, российские вооруженные силы в 89 году. Закончил военное училище, после этого служил на Дальнем Востоке, окончил военную академию в Москве, агентуру, защитил диссертацию, получил ученую степень и впоследствии ученое звание доцента. Я кандидат наук, был преподавателем военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, которая сейчас переехала в город Воронеж. В 2009 году, так получил, стоял в очереди на жилье с дополнительными метрами, как и указано в законе, здесь как для всего преподавательства состава. Никаких проблем с этим не было. Все было признано и жилищной комиссией, и впоследствии департаментом жилищного обеспечения. До, наверное, эта проблема начала немножко возникать где-то в ноябре. Первые слухи пошли о том, что преподавателям отказывают в этой площади, которая находится в распоряжении, не по их воле, да, которым не предлагалось ни должности, ни продолжение службы, которых хотят уволить. Вот до конца 2014 года. В начале 2015 это приобрело как бы сначала эпизодический характер, а в настоящее время это носит массовый характер. Причем в одностороннем порядке, не давая никаких объяснений, департамент присылает отказы в тех квартирах, на которые положены, которые сейчас есть. Причем законодательство Российской Федерации в этой области, оно не изменялось. Никаких изменений не происходило. Просто это личная позиция руководства департамента и, наверное, руководства министерства. В настоящее время была предоставлена квартира, причем она проверена, все документы были проверены мои. Было утверждено, и инспектором департамента жилищного управления было сказано о том, что ждите теперь квартиру. И потом вот так вот резко приходит, когда мы начали немножко шевелить эту ситуацию, в плане какого, разъясните, почему другим военнослужащим такой же категории приходят отказы. И вот в этой связи вдруг резко тем, кто это попросил сделать, пришли отказы на те квартиры, которые есть. В настоящее время мне не распределено, хотя год моего распределения аж 2005.
Андрей, а много таких преподавателей военных учебных заведений, насколько вам известно, оказались в такой же ситуации с жильем, как и вы?
Смотрите, значит, практически все академии из Москвы выводятся. Полковники, это, если раньше эти должности были полковнические, сейчас они все перешли в рамки полковников. То есть это не даже не десятки и не сотни, это тысячи человек, только по одной Москве. Но как бы военные наши заведения находятся не только в Москве, но и в регионах. В меньшей степени, но все равно. Поэтому эта проблема, она касается большинства. Причем это не только преподавательский состав, это и научный состав. То есть различные научно-исследовательские военные институты. Это категория командиров военных частей, которые были сокращены в ходе реформ сначала Сердюкова, а потом Шойгу. Это проблема тысяч человек.
Заявил подполковник Андрей. 15 августа в Москве состоится большое собрание действующих офицеров и офицеров отставки, которые намерены добиваться исполнения закона в отношении них. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Межрегиональная общественная организация «Комитет против пыток» оштрафована на 300 тысяч рублей. Решение вынес мировой судья в Нижнем Новгороде. Как следует из сообщения на сайте «Комитета против пыток», организации указали на отсутствие в ее информационных листовках, плакатах и баннерах на митинге в июне сведений о том, что данные материалы изданы НКО, выполняющей функции иностранного агента. В протоколе об административном правонарушении говорилось об организованном НКО еще 26 июня пикете в Нижнем Новгороде в рамках Народного дня ООН в поддержку жертв пыток. Игорь Каляпин, многие годы возглавлявший комитет против пыток, подчеркивает, что считает ошибочным решение Минюста внести организацию в реестр иностранных агентов. Комитет против пыток никогда не являлся ничьим агентом, подчеркнул Каляпин, по словам которого, проводя июньский пикет, он и его соратники исходили из того, что ему удастся оспорить в суде внесение в список иноагентов. Позднее, когда этого сделать не удалось, было принято решение о ликвидации организации, добавил Каляпин. 26 июня вышел документальный фильм под названием «286», снятый одним из юристов Комитета против пыток Евгением Чиликовым. В нем собраны свидетельства тех, кому фонд помог, их мнение по поводу признания комитета иностранным агентом. В интервью Андрею Шароградскому Евгений Чиликов рассказал о том, как снимался фильм и в какой форме Комитет против пыток собирается продолжать свою деятельность.
Евгений, итак, ваш фильм называется «286». Почему он так называется и как вообще родилась эта идея?
Я работаю в Комитете против пыток. Это российская правозащитная организация, занимающаяся противодействием применению пыток на территории Российской Федерации. И чаще всего нам приходится работать и дотаскивать дела до суда, связанные с нарушением статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, собственно, появилось название для этого фильма. Оно появилось несколько позднее, то есть после съемок его. Снимать фильм изначально не планировалось, то есть мы снимали краткие ролики для другого проекта, но вот постепенно набралось очень много материала, который мы вот оформили в этот получасовой фильм.
В фильме говорят люди, которые пострадали от пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов. В общем, там приводятся довольно страшные свидетельства. Но вообще, насколько легко было разговорить таких людей? Я понимаю, что вы сталкиваетесь с огромным количеством случаев, судя по вот работе Комитета защиты против пыток, но все-таки трудно ли было найти тех, кто согласен был говорить?
Ну, вообще, съемка вот этих роликов изначально, она была приурочена к внесению Комитета против пыток в реестр иностранных агентов, что, в принципе, означало для организации скорейшую ликвидацию, потому что под данным РУКОМ организация работать отказывалась. Все люди, которые работают в организации, они считают, что они работают не в интересах какого-то иностранного государства, не в интересах там каких-то иностранных спецслужб, как очень часто пытается вот госпропаганда преподносить для населения сейчас нашу работу, а в интересах конкретных заявителей, конкретных жертв, которые приходят к нам и обращаются с заявлением, и в интересах вообще российского общества в принципе, потому что мы вот работаем с частными случаями, с частными обращениями, с какой-то конкретной бедой, мы пытаемся ситуацию в целом исправить, да, то есть это надо понимать. Ввиду того, что у этих людей, которых, в принципе, государственная власть, государственные органы бросили в определенный момент, и обратиться им было просто некуда, кроме как Комитет против пыток, у многих людей, конечно, была благодарность, и они в качестве благодарности, что, наверное, вот так вот правильно будет сказать, согласились принять участие в этих съемках. Конечно, не все, но, тем не менее, некоторые. Разговорить, как-то вот вытянуть из них вот эту боль, которую они вот делятся в этих сюжетах, было порой непросто. Люди там начинали плакать, там уходили ну, кто-то покурить, кто-то уходил попить в водичке. Ну, не просто это, конечно, было все снимать, и не все серьезные вещи, о которых нам рассказывали, вошли в сам фильм, потому что нам показалось то, что, фигурно выражаясь, жути там и так хватает. Многие моменты пришлось просто исключить, чтобы не травмировать зрителя, казалось бы, вот в таком фильме.
Сколько времени ушло для того, чтобы снять подобный фильм?
Ну, съемки длились меньше недели. Монтаж занял очень много времени, потому что мы изначально не рассчитывали такой фильм создавать. Но впоследствии вот потихоньку, понемногу фильм начал оформляться, получил какую-то структуру желаемую и был завершен. Завершен он был, и то есть завершение было приурочено к Международному дню защиты жертв пыток 26 июня.
Ну, так или иначе, ваша главная работа в комитете – это все-таки юридическая. Вы занимаетесь защитой пострадавших от пыток, и вы уже упомянули о том, что комитет признан иностранным агентом. Мы с вами разговариваем на следующий день после того, как на комитет был наложен штраф в 300 тысяч рублей за отказ признать себя иностранным агентом. И, в общем, уже были сообщения о том, что комитет ликвидируется. Каковы дальнейшие действия? Будет ли существовать хоть какая-то структура, которая будет защищать граждан от пыток и насилия?
Да, она будет, безусловно, существовать. Просто почему происходит ликвидация, я уже сказал, потому что люди считают, то есть у нас есть в организации как люди, которых можно назвать патриотами, тот же самый Игорь Александрович Каляпин, то есть председатель нашей организации, человек, который отслужил в армии, очень долго занимался правозащитной деятельностью на собственные средства, которые у него были, ну, то есть с тех времен, когда никакого финансирования в принципе не было. И для людей вот такого формата, конечно, для них это просто оскорбительно, вешать на себя ярлык иностранный агент. Здесь происходит такой ход конем, когда приходится вот с этими хитрецами, которые пишут законы об иностранных агентах, тоже хитрить. На данный момент данный закон об иностранных агентах говорит о том, что юридическое лицо, которое имеет иностранное финансирование и занимается политической деятельностью, а политическая деятельность в России сейчас — это любое заявление публичное, признается иностранным агентом. И в данном случае будет просто создана организация, которая будет заниматься публичной деятельностью, сделать какие-то заявления, не будет не иметь никакого финансирования, и будет организация, которая будет финансирование иметь, но никакой публичной деятельностью заниматься не будет. То есть будет вот такое разделение.
То есть некое формальное разделение, которое позволит вам в случае очередных обвинений защищаться в суде.
Но обвинений даже не возникнет, потому что на данный момент, согласно букве закона, обвинений в принципе быть не может. Вот так вот.
Ну, может быть, вас попытаются обвинить в связи вот между этими структурами, о которых вы говорили?
Они не будут связаны совершенно никак. Мы, конечно, иллюзий никаких не строим. То есть мы понимаем то, что мы в родном государстве играем по правилу родного государства, которое сейчас ведет себя, ну, несколько нечестно. Потому что у того же самого ЕРЛК и понятия «иностранный агент» у него есть понятие, выработанное международным сообществом. Агент, который действует в интересах какого-то вот лица, который находится за пределами России, страны какой-то. Тут же соблюдаются интересы конкретных граждан и российского общества.
Андрей Шароградский беседовал с юристом Комитета против пыток Евгением Чиликовым. Группировка «Исламское государство», называемая также ИГИЛ, сегодня превратилась в главную угрозу терроризма и радикального исламизма. Весь мир осведомлен о ее экспансии и планах построить на захваченных землях халифат средневекового типа. На подконтрольных территориях Сирии и Ирака группировка «Исламское государство» создает суды, налоговые органы, школы и прочие вполне обыденные структуры, вроде муниципалитетов, рыбнадзора или автодорожной инспекции, в которых чиновники, согласно информации запросов местных жителей, якобы не берут взятки. Если вдруг ИГИЛ действительно превратится в функционирующее государство, то сделает ли это еще более сложной вооруженную борьбу с исламистами? На эту тему рассуждают собеседники корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Евгения Аронова.
Наш первый собеседник – Давид Гартенштейн-Росс, ведущий эксперт Фонда защиты демократий. Что ему представляется наиболее примечательным в феномене исламского государства?
Целый ряд вещей. Главная группировка «Исламское государство» доказала, что негосударственная структура, опирающаяся на воинственную идеологию насилия, способна в течение года с лишним удерживать территорию, превосходящую по площади Великобританию. Никто не ожидал от ИГИЛ такой прыти, когда они появились на свет. И при том, что организация восстановила против себя все государства в регионе, и даже одну великую державу, Соединенные Штаты, которая, как оказалось, не в силах ни запугать ее, ни уничтожить ударами с воздуха. Результат ли это военно-политического искусства ИГИЛ или, скорее, некомпетентности одних его противников и слабой мотивированности других? И то, и другое. Вначале исламисты просто смели иракскую армию, доказав, что вооруженные силы государства не могут противостоять их новобранцам, не нюхавшим пороха, но отважным и преисполненным веры в успех. Затем с помощью баасистов, последователей Саддама Хусейна, установили деспотичные, но действенные институты власти, в первую очередь в суннитских районах, недовольных прошиитской политикой правительства в Багдаде. И если Иран, Хизбаллах и курды воюют с ИГИЛ всерьез, то США и члены их коалиции делают это спустя рукава, что заметно уже потому, что они воздерживаются от воздушных ударов по штабу исламистов в их цитадели, городе Ракка, чтобы, не дай бог, не нанести побочного урона гражданскому населению. Хотя в долгосрочном плане такой ложный гуманизм, как правило, ведет только к увеличению числа жертв. По непонятной мне причине коалиция не вооружила и финансово не поддержала группы суннитов в уступленной исламистам иракской провинции Анбар, которые в недалеком прошлом продемонстрировали желание и умение дать отпор Аль-Каиде, предшественнице ИГИЛ. Не получили надлежащей помощи и курдские отряды Пешмерга в северном Ираке. А сейчас мы видим, что Турция под прикрытием бомбардировок позиции исламистов куда с большим энтузиазмом бомбит отряды своих врагов из рабочей партии Курдистана, самого решительного и стойкого противника исламского государства.
Тот же вопрос о примечательных чертах исламского государства адресован второму собеседнику Радио Свобода, эксперту исследовательской организации Geopolitical Monitor Захарии Филлингхаму.
Примечателен сам генезис исламистских организаций. В питательном политическом бульоне современного Ближнего Востока они умирают, воскресают, дробятся и сливаются с пугающей скоростью. В этом котле осыпаются традиционные механизмы социального контроля, и молодежь из самых разных страт общества устремляется в радикальные движения, побуждаемые к этому кто бедностью, кто революционной романтикой, а кто и низменной тягой к разбою и насилию. Под воздействием войн и мятежей стираются зачастую искусственные государственные границы, что позволяет исламистам посредством пропаганды в мировых соцсетях вербовать сторонников на Западе, в Закавказье, Средней Азии и Африке. Смена звезд на исламистском небосклоне происходит чуть ли не тем же образом, что и звезд шоу-бизнеса. Даже мелкие, но разрекламированные успехи на театрах военных действий в Ираке и Сирии, обретение источников финансирования или постановочная жестокость возносят на вершину одни группировки настолько же стремительно, насколько мелкие неудачи отодвигают на задний план их конкурентов. Так второй человек в ИГИЛ, Абу Мухаммед Аль-Джаулани, заносчиво наставляет Аз-Завахири, лидера Аль-Каиды. «Вы рядовая организация, мы государство, и поэтому вы должны присягнуть нам на верность».
Война в Сирии, закалившая фундаменталистов-суннитов в борьбе с алавитским режимом в Дамаске. Финансовая помощь от монархии Персидского залива, видящих в ИГИЛ противовес экспансионизму шиитского Ирана и его союзников. Плюс уход американцев из Ирака и их нежелание возвращаться на Ближний Восток – вот что, по оценке моих собеседников, является залогом выживания исламистов, а также их все растущих амбиций, распространяющихся на Северную Африку, Сомали, Нигерию. Ну а теперь несколько слов о перспективах трансформации ИГИЛ в полноценное государство. Давид Гартенштейн-Росс.
Трудно поверить, что группировка ИГИЛ будет когда-нибудь признана государством. Ведь его руководители бросили вызов планетарному миропорядку, объявив себя сторонниками наднационального халифата, империи, по сути, и непримиримыми оппонентами всех национальных государств, прежде всего не мусульманских или недостаточно мусульманских. Чтобы стать государством, мало контролировать какую-то территорию. Тебя должны признать в качестве такового другие игроки, игроки, а они не могут этого сделать, если ИГИЛ изначально не признает их легитимности. Тому есть прецеденты в международном праве. Организации, контролировавшие или поныне контролирующие значительные по площади территории в Сомали, Шри-Ланке или на севере Мали, не признавались мировым сообществом как государственное образование. К тому же совсем не ясно, сможет ли ИГИЛ удерживать на подконтрольных территориях монополию на насилие, еще одно непременное условие государственности. Напомню, совсем недавно курды отбили у исламистов некоторые районы их столицы Ракки.
А что думает об этом Захари Филенхайм?
Я расцениваю перспективу огосударствления ИГИЛ как вполне реальную, причем это может произойти в пределах существующих границ, без перекраивания политической карты региона. У нас перед глазами яркий тому пример – Талибан, захвативший власть в Афганистане в результате дестабилизации и экономического обнищания страны в ходе гражданской войны. Афганистан катился в пропасть, и заметная часть населения была готова ради восстановления хоть какого-то порядка принять жестокий режим талибов. Кстати, с позиции сегодняшнего дня, кажущийся просто вегетарианским по сравнению с тем, что делает ИГИЛ. Ничто, по-моему, не противоречит сценарию с построением исламистского государства в одной стране. Мне кажется, многие аналитики недооценивают идеологическую гибкость ИГИЛ. В мусульманском мире накоплена многовековая традиция толкования Корана, и при необходимости фундаменталисты найдут в каноне, по крайней мере, одну точку зрения, обосновывающую создание своего отдельного государства в порядке временной меры, предшествующей построению халифата.
У ИГИЛ есть простор для маневра, подчеркивает эксперт Geopolitical Monitor. Это следствие того, что Соединенные Штаты балансируют между шиитами и суннитами, между Тегераном, с одной стороны, и Эр-Риядом, и Анкарой, с другой. Саудовцы же с легкостью разменяют становление раз и навсегда проиранской власти в Багдаде на государство ИГИЛ, равно как и турки предпочтут образование исламистского анклава на своей границе суверенитету курдов или выживанию режима Башара Асада. В динамичной ситуации обстоятельства могут сложиться так, что появление государства под эгидой ИГИЛ устроит одного или нескольких ведущих игроков. Но хорошо, если ИГИЛ в самом деле трансформируется в государство, то он будет вынужден воевать конвенционально. Способен ли ИГИЛ на это, или его удел сугубо партизанская война? Давид Гартенштейн-Росс, эксперт Фонда защиты демократий.
Группировка «Исламское государство» доказала свою способность воевать классическими методами, например, в боях за важный транспортный узел Кабани на севере Сирии. В сражении с курдами было брошено большое количество бронетехники. Но тут ИГИЛ подстерегала опасность. Танки и бронетранспортеры, не защищенные средствами ПВО, стали легкой добычей союзной авиации. Этот пробел, однако, восполнить сравнительно легко. Тем не менее, стихия исламистов — это партизанская война, которая только в самом конце, когда противник измотан и деморализован, завершается быстрым прямым ударом. Если точнее, ИГИЛ научился быстро переходить от партизанской тактики к открытым фронтальным наступлениям и обратно, в зависимости от обстановки. Таким образом, группировка покорила, в частности, иракскую провинцию Анбар.
Хочу добавить, что есть еще две силы, которые в состоянии противостоять ИГИЛ и о которых не успели сказать мои собеседники. Первая сила – израильская армия, которая вооруженными акциями в Синае, Газе, на сирийских Голанах и западном берегу Иордана доказала, что готова действовать упреждающе, одна, либо с помощью Египта или Иордании, чтобы не допустить закладку и первого камешка в основании государства фанатичных исламистов в районах жизненно важных интересов Израиля. Вторая сила – деньги, и им посвящен недавний сюжет, появившийся на интернет-портале Yahoo. Три женщины, чеченки, прикинувшись джихадистками, выманили у ИГИЛ $3600 якобы на оплату проезда в Сирию, где они должны были влиться в движение воинов ислама. Получив подъемные, аферистки исчезли из социальных сетей. Финансы – грозное оружие, хотя в данном случае не совсем то, что имеют в виду коллеги Захари Филенхайма, предлагающие душить исламистов так, как ФБР в свое время душило мафию перекрытием каналов денежной подпитки. Согласно материалу Yahoo, за начинающих джихадисток, стесненных в средствах, порой выдают себя и мужчины, открывающие в соцсетях фейковые аккаунты.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Евгений Аронов. И на этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела Юдинара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».